Добрый день. Сегодня мы находимся, как мы выяснили, с моим собеседником в географическом и историческом духовном центре нашей страны и Москвы, конечно же. Потому что за окнами Никольская улица, ведущая непосредственно на Красную площадь и к Кремлю. И, как вы понимаете, мы здесь на кухне за иконоспасского монастыря. Но а раньше здесь находился монастырь Никольский. Известен он еще с XVI века. И мы знаем, что именно в то время, когда было царствование Ивана Грозного, здесь располагалось подворье Хиландарского сербского монастыря. Ну а сейчас пока вопросы, да, передачи существуют. Тут находятся как раз братья такого древнего тоже монастыря за иконоспасского. Называется он так потому, что был как раз расположен за иконными рядами. И сейчас вот, знаете, жизнь так скоротечна, не успеешь оглянуться, и как бы вот хотелось, вот он пост, думаешь, долго, но мы встречаемся как раз в канун Страстной Седмицы. И знаете, отец Сава, что мне хочется у вас спросить? Я вот думала, может быть, вы ответите. Очень часто мы слышим вот эти слова, что надо со Христом распинаться. Надо представлять вот этот вот крестный путь, особенно в дни Страстной Седмицы, да, чтобы в полноте, в радости войти вот в светлое Христово воскресение, ощутить эту радость жизни. Вот как распинаться на Страстной Седмице со Христом? Сказать-то легко. Как сделать в суете этой жизни, в центре Москвы?
Ну, чтобы в нескольких словах сказать, вы сказали, что об одной Страстной Седмице, но если говорить об одной Седмице, это не совсем правильно будет, потому что наша жизнь, она вся целиком рассматривается. Если будем говорить, распинаться на Страстной Седмице, все это... церковный устав и служба к этому призывает, а остальную часть жизни пировать и гулять, то это даже логически будет неправильно. Поэтому вся наша жизнь должна быть подготовкой к следующему периоду жизни, к какому-то участку. Ну, если сейчас конкретно говорим о Страстной Седмице. Раз мы здесь собрались, тема немножко для меня неожиданная – приготовление пищи. Вот Страстная Седмица – это постная седмица. Не вкушается ни масло. Пост – это всего лишь инструмент, это какое-то орудие для борьбы со страстями. Если вот мы будем ставить во главу этот термин, только зацикливаться, что пост и пост, а сами вести себя, гордиться, вести неподобающим образом, то это будет лишь пост на словах, а на самом деле пост имеет совершенно другое значение. Как раньше говорили, ешь хоть мясо, но людей не ешь.
Страстная Седмица, последняя неделя, да, как бы она сугубо строгая. Вот как постятся в Заиконоспасском монастыре? Уже переходим к пище.
Ну вот у нас в разных монастырях устав разный, как где благословит церковное начале. Ну у нас вот едят раз в день, ну кто-то может быть два раза в день по распорядку. А так пища без масла, рыбу не едят, ну соответственно скоромное мясо. Яйца это тут тоже не естся.
Ну, мясо вообще в монастырях не едят.
Мясо, конечно, не едят в монастырях. Ну, так, чтобы я говорю не только для... Вот вы человек воцерковленный,
не только для монастырских.
Возможно, слушают люди, которые едят мясо, но и тоже их где-то...
Осуждать нельзя.
Да, потому что человек может есть мясо, а мы можем есть вот свеклу, а он у Бога в глазах гораздо выше, чем мы, потому что он ест и благодарит, а мы свеклу едим и гордимся, какие мы такие вот
праведники,
злимся на всех и все.
Поэтому... Ну давайте приступаем, что мы сделаем?
Так, сначала несколько слов, что такое пост. Пост, я сказал, что это инструмент для борьбы со страстями, а цель – приблизиться к Богу. Потому что мы своими действиями, своей жизнью отдалились от Бога. Когда Адам вкусил запретный плод, по сути, он отвернулся от Бога, отвернул свое лицо, и связь с Богом разорвалась. И на себе мы все это несем. Это последствия первородного греха. И сейчас, чтобы как-то, как вот святые отцы учат, приблизиться к Богу, существуют различные способы, там, аскетические, пост, молитва, ну и разные упражнения, там, кто как, в зависимости от характера, это дело индивидуальное.
Давайте первое.
Да, первое блюдо, старинное блюдо, тюрия называется. Раньше бабушки, дедушки наши брали Вот сухари ходили пешком в паломнические поездки. Берутся сухари. Вот у нас сухари остались, мы берем их и мелко и ломаем руками. Там силы много не надо.
Сухари-то у вас откуда?
Да, сухари у нас. Вот, мы сами делаем хлеб, по дворе у нас есть. В Шосте есть еще уже статус монастыря. Вот, может, сейчас сестры смотрят. Вот. Они сами пекут хлеб. Хлеб очень хороший, он бездрожжевой. Тут дрожжей нет, потому что он экологический и полезен. И самое главное, они хлеб делают с молитвой. Потому что в приеме пищи самое главное не то, что как мы, что едим, сколько едим, а самое главное, как вкушать пищу. Вот раньше пищу никогда не выбрасывали. Спрашивается, почему? Потому что пища перед приготовлением всегда освящается. Был случай, что в древности готовил один в монастыре пищу человек, ну и при этом думал о чем-то плохом. И пришел игумен и говорит, вот эту всю пищу нужно выбросить, потому что ты о плохом думал, пускай братья сегодня ничего не ест. То есть пища, она также воспринимает на себя воздействие негативное наших мыслей, окружающей среды, наше поведение, вот, нашего физического состояния. Вот мы взяли с вами, накрошили сухари. Теперь в эти сухари можно положить лук. Вот репчатый лук обычный. Берем, режем, вот этот лучше, острее нож. Вот нарезали мы его дольками.
Кто вас готовит-то в монастыре?
Готовят монахи, все готовят. Вот поэтому.
А кто не умеет, все равно готовит?
Ну, кто не умеет, те учатся, учатся очень быстро. Вот раз, видите, все, все мы положили. После этого заливается кипятком. Кипяток, вот, заливается кипятком. Залили кипятком. И вот так вот наши бабушки и дедушки раньше вкушали пищу. Ходили по стране, паломнические, пешеходные, по 500 километров в Киев ходили и готовили пищу. Вот после этого пищу нужно перекрестить обязательно. И когда мы вкушаем пищу, если пищу мы не перекрестим, то это может быть и для нас вредно, и для нашей жизни вредно, для здоровья вредно. Перед вкушением пищи также существует молитва, и себя нужно ознаменовать крестным знаменем. Когда мы делаем крестное знамение, тоже это должно быть не бессмысленно, что махнули рукой какой-то. В каждом действии нашем, в каждом шаге должен присутствовать здравый смысл, и все нужно делать осознанно, стараться. Вот, потому что все естественно должно быть, как и жизнь наша. Вот таким образом мы сделали тюрю. Вот она 2 минуты постояла, ее можно посолить немножко. Все, и пища готова. Вот кто хочет, может. Постная пища, полезная, из натурального монастырского хлеба. Так просто сделали меньше, чем за минуту старинное русское блюдо. По качеству и по вкусу очень вкусное, а по калорийности тоже достаточное. Ну,
вы такое в монастыре едите?
Ну и в монастыре, да, едим в монастыре мы такое. И когда ты куда-то едешь далеко тоже с собой, если на скорую руку тоже можешь взять и съесть. Но это в качестве, вот и предложить людям, что кто может...
Некого образца, забытого для страстной
семьи. Да. Потому что наши предки так делали. А мы сейчас все забыли предков, едим там, что попадется, чипсы разные там и все, что угодно.
Ну и хлеб, надо сказать, что можно купить непосредственно здесь, да, в центре Москвы, в Заиконоспасском монастыре. Его привозят сюда с подворья. И, в принципе, вот этот вкусный, здоровый хлеб можно, в общем-то, здесь найти именно в монастырских лавках Заиконоспасского монастыря.
Потому что сестры делают, когда хлеб, они молятся. Они в монастыре живут, у них с молитвой делается все.
Несколько слов напутствия в прохождении вот Страстной Седмицы и в ее завершении.
Ну, везде должна быть золотая середина и разумный подход. То есть паситесь как по силам, чтобы не упасть и не обессилить. Ну, как можете, так и паститесь. Содержание пищи мы уже рассказали. А так приходите в церковь, и кто у вас священники, духовники, с ними посоветуйтесь. Для каждого подход индивидуальным должен быть. Главное – любить друг друга, стараться, не осуждать, там, не ругаться. Не... А то мы вот постной пищи наелись, пошли, наругались. А какой от этого толк? Смысл поста? Мы должны духовно поститься, а пища – это подспорье всего лишь к духовному посту.
Как же всех полюбить, а самое главное – потерпеть себя?
Ну как, это вот искусство, это... Есть духовные люди, то у них лучше спросить, как они со старцы жили раньше. Нам какие-то наставления давали.
Какой Заиконоспасский монастырь для вас, для иеродиакона Савы? Вот несколько его черточек, может быть.
По сути, основал в наше время после гонения на церковь архимандрит Репьет, батюшка Афанасьев, вложил всю душу, всю свою силы, как мог, учил, примером терпел, не кричал ни на кого, ничего где-то, где мог, смолчал. То есть показывал своей жизнью реальный пример, как нужно жить, вести. Вот и братья стараются по стопам идти батюшке. Вот будет годовщина, как он год назад представил, с 11 апреля. Поэтому, как заложил отец Петр направление, так братья стараются по возможности все это по силам продолжать и направление, может, приумножать даже кто-то.
За иконоспасский монастырь в Москве тот самый, что за иконными рядами, можно сказать, самая центральная обитель. Основана была еще в царствовании Бориса Годунова в самом начале 17 века в честь образа нерукотворного Спаса. И именовался монастырь еще учительным. В середине 17 века иеромонахом этой обители был Симеон Полоцкий. Он и организовал, можно сказать, первую школу страны. В стенах монастыря велось обучение наук, латыни молодых подьячих тайного приказа. Спустя несколько десятилетий из ближайшего Богоявленского монастыря сюда была переведена славяно-греко-латинская академия, где было совмещено, как бы сейчас сказали, церковное и светское образование. Именно сюда постигать науки пришел учиться Михаил Васильевич Ломоносов. Только в начале уже 19 века эта школа была переведена в стены Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и преобразована в Московскую духовную академию. А в Заиконоспасском монастыре было учреждено духовное училище. Его возрождение идет тихо, может быть, кому-то покажется неторопливо. Сейчас в стенах Заиконоспасской обители действуют миссионерские курсы, проводятся молодежные встречи, монастырь идет в ногу со временем. Но при этом центр жизни все равно остается богослужение и молитва за весь этот мир. Уже на шестой седмице Великого Поста в обителях начинают выпекать куличи – один из главных атрибутов пасхального стола. Например, в Свято-Веденском Толстском женском монастыре Ярославской епархии это делают в настоящей русской печи. И куличи здесь изготавливают множество-премножество. Вес самого большого достигает 5 килограммов. Приготовление куличей – процесс непростой и долгий. И все в эти дни делается сестрами вручную с молитвой. И, конечно, это вряд ли кто оспорит, что самые вкусные – это монастырские куличи. В этом году исполняется 30 лет со времени восстановления Свято-Веденского Толжского монастыря. Сама обитель была основана еще в начале 14 века. Сюда приезжали помолиться перед образом Толжской иконы Божией Матери, и великие князья, и цари был и последний император-старстотерпец Николай II с семьей. Сюда брели под покров Божией Матери и крестьяне, и мещане, и купцы. Монастырь в советские годы был страшно разорен, а сейчас представляет собой просто пасхальное яичко. Он благоукрашен лучше, чем это было в начале 20 века. Все это устраивается Божьей Матерью, молитвами и трудами сестер Толской обители, которые в эти дни с радостью, переживая и непрестанно молясь, пекут более тонны пасхальных куличей. Будем готовиться к светлому Христову воскресению, но пока Страстная Седмица, и мы переживаем крестные страдания Спасителя. Сегодня мы приготовили и вспомнили, благодаря отцу Саве, в общем-то, такое настоящее русское, самое простое блюдо, которое называется тюря. И слово-то какое, да? Такое из древности словаря дали, подняли и встряхнули. Ну, а мы желаем вам мира с самим собой, какого-то спокойствия, здравия, всяческого благополучия. И уже вот-вот скоро зазвонят колокола, и будет самый главный и радостный праздник, самый настоящий праздник. Но пока Страстная Седмица. Всех вам благ и всяческого благополучия.